Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Трайчешникова. Это программа «Человек имеет право», которую вы можете слушать и смотреть на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Десятки тысяч граждан России признаны обманутыми дольщиками.
У меня муж раковый больной. У нас времени ждать совершенно нет.
Они судятся.
У меня есть судебное решение на 3 миллиона. Только я с ним разве что в туалет могу сходить, потому что застройщик очень давно завалил свои счета.
Выходят на митинги. И пишут обращение к президенту.
Я до сих пор не могу получить свою квартиру.
При покупке квартиры мне говорили, что дом сдается через 2 недели.
Четвертый год мы слушаем пустые обещания достроить наши дома.
Но слышат ли их чиновники?
Единственное, осталось, это, я не знаю, жить здесь или на самосожжением заниматься, чтобы хоть кто-то как-то нас услышал.
Почти 47 тысяч человек в России признаны обманутыми дольщиками. Но это официальные данные, которые приводит Минстрой России. Согласно данным Общероссийского объединения граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, количество пострадавших доходит до 2 миллионов человек. Такая разница в статистике объясняется тем, что в Минстрое очень жесткие критерии для определения тех, кого считать обманутыми дольщиками. А их защитники убеждены, при подсчете пострадавших необходимо учитывать несовершеннолетних детей и иждивенцев, находящихся на попечении у дольщиков. 400 дольщиков красноярского жилого комплекса «Нойланд-Черемушки», сдать первый дом, в котором должны были еще в 2015 году, борются за свои квартиры. Стройка заморожена, а в отношении застройщика ООО «Монтажстрой» введена процедура банкротства. На приобретение квартир в этом комплексе многие потратили все сбережения. Много и тех, кто брал ипотечные кредиты. Теперь они вынуждены скитаться по родственникам или знакомым, или снимать жилье, оплачивая одновременно взносы по ипотеке.
Я купила квартиру, продала все свое имущество, взяла ипотеку, маткапиталом закрыла эту ипотеку, продала гостинку и все, что у меня было, я вложила в эту квартиру.
400 человек вложили свои деньги в долевое строительство комплекса «Нойланд-Черемушки». Продажи квартир в нем начались в 2013 году, а сдать первый дом обещали в конце 2015 года. Сейчас в отношении застройщика ООО «Монтажстрой» введена процедура банкротства. Обманутые люди вынуждены жить, как придется.
Я живу в съемной квартире с 2 детьми. Дети несовершеннолетние. Я в декретном отпуске, не работаю. Я в разводе с мужем и живу одна с 2 детьми.
У семьи Передерий нет возможности снимать жилье. И сейчас 7 человек проживает на 46 квадратах в родительской квартире.
Вот наша комната. Проходите. Брать другую квартиру у нас тоже. У нас нету ни первоначального взноса брать другую квартиру. Естественно, мы не можем платить 2 ипотеки сразу.
Ребенок постоянно спрашивает: мама, когда у нас будет своя квартира, у меня будет там свое место, где я буду уроки делать, потому что уроки делаются у нас на кухне, потому что здесь вообще места нету для стола. И даже для шкафа, под учебники. У нас вот учебники хранятся в коробках. Вот учебники у нас здесь, по которым мы учимся. Вот все вещи в коробках, которые не влазят в шкаф. Все по коробкам, так и живем. С окна кухни у нас видно первый дом хорошо, второй только свай видно. Когда шла стройка, каждый день, чуть ли не каждый час подходишь, смотришь, как там идут дела. Потом стало заметно, что дела идут хуже. Нам это было заметно с нашего окна кухонного, что темпы идут очень медленно. Как даже было видно, как ложится балкон, насколько медленно. То есть балкон могли ложить и неделю, один балкон. Очень все медленно было. Ну вот такая вот картина маслом у нас.
Будут ли когда-нибудь достроены дома и получат ли обманутые люди свои квартиры, не берется сказать никто. Краевые власти считают, что дольщики сами должны решать свои проблемы.
Естественно, мы хотим ее получить,
во что бы то ни стало. Потому что у нас просто это единственное, что у нас есть на данный момент.
В домик.
В домик? Ну, пойдем. А, птички, смотри, там птички в домике. Птички.
Домик.
У птичек и то домик есть. А у нас нету.
У нас нету?
Но.
С октября 2017 года застройщики в России обязаны вносить в специально созданный компенсационный фонд долевого строительства 1,2% от каждого заключенного договора долевого участия в строительстве. В случае проблем с застройщиком, например, его банкротства, выплата возмещения дольщикам либо финансирование достройки дома должны осуществляться за счет средств этого фонда. Но эти правила распространяются только на те объекты, договоры о долевом участии в строительстве которых были заключены после 20 октября 2017 года. А что делать остальным? Почему судебная защита прав дольщиков оказывается неэффективной? И должно ли государство вмешиваться в ситуацию, связанную с обманутыми дольщиками? Спросим у Игоря Асанова и Ирины Дагаевой.
Игорь Асанов, координатор общественного движения «Дольщиков России» по северо-западному региону, отвечает за организацию и информационное сопровождение протестных акций дольщиков. Ирина Дагаева, практикующий юрист, специализируется на сделках с недвижимостью и судебной защите прав участников долевого строительства.
Кто такие обманутые дольщики? Потому что, по официальным данным, их чуть больше 47 тысяч, по неофициальным данным, их целых 2 миллиона, а то и больше. Кого считать обманутыми дольщиками?
Есть разные официальные данные. Например, тот же Минстрой сейчас уже называет не только 47, а уже и 86 тысяч, Михаил Мень назвал цифру на одном из совещаний. Просто теперь уже говорят не только об обманутых дольщиках, заключивших договоры по договору долевого участия, но и пайщиках, и иных договорах, которые тоже сейчас берутся в эту обойму. То есть цифра даже официальная сейчас выше. Вот. Группа «Единой России» называет цифру порядка 130 тысяч. Правда, что интересно, называют эту цифру уже на протяжении полугода. Она у ней вообще не меняется, как и количество проблемных объектов. Наше общественное движение «Дольщиков России» называет цифру порядка, ну вот смотрите, сейчас мы активно работаем где-то 240-250 проблемных объектов, которые просто включены в спектр нашего общения. И уже в этих 240-250 проблемных объектах 80 тысяч человек. То есть, если мы сейчас заглянем на сайт Минстроя, там 830 проблемных объектов. «Единая Россия» говорит о 936. То есть, если сейчас мы просто 80 тысяч умножим на, просто элементарно на 4, то получится порядка 300 тысяч человек, экстраполируя, да?
Так а кого все-таки называют обманутыми дольщиками?
Это те, чьи это граждане, чьи права были нарушены за период действия федерального закона 214 о договорах долевого участия и ранее. То есть те, которые вложились официально в стройки, не просто официально, да, то есть иногда просто государство говорит, это инвесторы, они сами пошли на риск, и пусть теперь сами же отвечают. Неправда. Кто давал разрешение на строительство? Органы исполнительной власти. Кто позволил этим застройщикам, на которых в дальнейшем заведены уголовные дела, работать на рынке?
И собирать
органы
деньги
исполнительной власти. То есть, по большому счету, это ответственность государства, которое допустило подобную ситуацию, то есть появление такого количества обездоленных людей в Российской Федерации.
Но и все-таки у них есть официальный статус? Или вот я так понимаю, что Игорь считает обманутыми дольщиками всех людей, кто вложил свои деньги в строительство по договору долевого участия или по договору БАЯ. Минстрой считает только тех, кто включен в реестр. Или как? Вот поясните, пожалуйста.
На самом деле обманутыми дольщиками условно можно называть всех тех граждан, которые заключили договор о долевого участия в строительстве и не получили свои объекты, за которые они заплатили деньги, в те сроки, которые этими договорами предусмотрены.
При этом нормативно-правовые акты в себе содержат определение долгостроя, да, это 9-месячная просрочка, но там тоже есть свои нюансы с этой просрочкой. Вот, и поэтому не всегда этого достаточно. Не всегда достаточно того, чтобы 9 месяцев там не стоял дома, не строился или не происходило каких-то движений, для того, чтобы признавать официально это долгостроем. Вот. Но условно, да, люди, которые не смогли получить то, что им прочитается по закону, их можно называть обманутыми дольщиками.
Вне зависимости от того, включены они в реестр или не включены. Для чего вообще придуман вот этот реестр обманутых дольщиков и как он может, не знаю, помочь людям, оказавшимся вот в этой ситуации?
Ну, я думаю, сейчас Игорь с практической точки зрения, да, объяснит последствия. На самом деле законом прямых последствий включения в реестр обманутых дольщиков не предусмотрено. Ну, надо сказать, что в каждом регионе он свой, да, в данный момент этот реестр. И хотя законом предусмотрено с июля 2017 года создание единого реестра застройщиков, к примеру, да, ну, в настоящий момент пока не запущен как таковой. Вот. Что касается вот этого единого реестра дольщиков, то, как я уже сказала, он в каждом регионе свой, в каждом регионе конкретный орган отвечает за его ведение. Ну, собственно, по большому счету, с моей точки зрения, это способ заявить о проблеме, то есть заявить о том, что да, есть такая проблема, есть обманутые дольщики, обозначить их количество, обозначить количество объектов, да, которые находятся вот в этой стадии, там, проблемные, зависшие, каким-то образом недостроенные. Прямых последствий законом не предусмотрено, что да, вот все эти внесенные в реестр граждане должны быть там, ну, не знаю, наделены другим имуществом или там им должны быть какие-то компенсации выплачены. Пока такого нет.
Что означает на практике включение человека в реестр обманутых дольщиков? И нужно ли стремиться попасть в этот реестр, коль уж застройщик обманул?
Как минимум существует, по-моему, 47 критериев оценки эффективности действий губернаторов. Один из них – это решение проблем обманутых дольщиков. Эти критерии разработаны администрацией президента и правительством. То есть, если региональная власть данный критерий не исполняет или исполняет плохо, она получит, собственно говоря, определенные нагоняй из центра. Правильно? То есть, эта проблема должна быть решена. Далее. Нам, конечно, часто говорят, что этот реестр носит какой-то статистический характер и так далее и тому подобное. Но я приведу простой пример. Пример на собственных объектах. Официально в Москве 4000 с небольшим обманутых дольщиков. Те, которые попали вот в этот вожделенный реестр. Из них порядка 1400 – это проблемные объекты Михаила Оглоблина. ЖК «Спортивный квартал» и ЖК «Мариноград». Это 30% от всего, собственно говоря, перечня, списка. Как вы думаете, чиновникам надо, собственно, уменьшать реестр или нет? То есть те объекты, которые попали в большом количестве дольщиков в этот реестр, по большому счету, они создали себе определенный такой плацдарм для решения проблемы, потому что их из реестра надо исключать. А если ты создаешь еще определенный информационный шум, резонанс, то тебя проще достроить, проще решить твою проблему и исключить вот такое громадное количество проблемных дольщиков из реестра, чем, собственно говоря, он будет состоять из 4000.
Жилой комплекс «Изумрудная долина» в Одинцовском районе – один из почти трех десятков проблемных объектов Московской области. 700 обманутых дольщиков долины ждут своих квартир больше 3 лет. У людей не хватает денег, чтобы оплачивать ипотеку и съемное жилье. Поэтому часть из них вынуждена была заехать в недостроенный дом без канализации, света и электричества.
Походная газовая горелка на всякий случай.
Если закончится.
Ну и если мало ли что-то приготовить, одновременно чайник вскипятить.
Упал как квартиру. Меня вообще привели, показали дом. На нем леса. У дома леса стоят, на лесах строители. Менеджер показал, вот работы ведутся. Через 3 месяца получаете свою квартиру. Я еще тогда думаю, у нас в России, в принципе, не бывает все вовремя там. Ну ладно, может быть, там 3-4 месяца затянут. Ну, может, хоть в декабрю там заселились.
Жилой комплекс «Изумрудная долина» – яркое воплощение жизни в комфорте, гласит реклама на официальном сайте. Сегодня жизнь в комфорте – это бетонные коробки, без электричества, газа, воды и канализации. Обманутые дольщики ждут свои квартиры уже больше 3 лет.
женой взяли ипотеку. За это время у нас родилось двое детей. Мы сюда же вложили материнский капитал в эту ипотеку. На данный момент мне приходится арендовать комнату в коммунальной квартире, небольшую, там, квадратов 20, по-моему. Вот. Но так как места недостаточно, двое детей, жена, мне пришлось жить здесь, чтобы им было побольше места. Застройщик, я ему звонил не так давно, говорил, вы мне хоть как-то либо деньги верните, либо как. На что он мне сказал, нет, у меня денег нету, я ничего возвращать не буду. Хотите, судитесь.
Суды, митинги, письма, встречи с чиновниками никак не влияют на застройщика ипотечную компанию М6. Объект признан проблемным, многие дольщики получили официальный статус обманутых, но стройка стоит.
Мы можем судиться за неустойку. Я посадился за неустойку. У меня есть судебное решение на 500 000. Только я с ним раз в туалет могу сходить, потому что застройщик очень давно занулил свои счета, денег никому по неустойкам платить не собирается. И говорит об этом в открытую очень давно.
Расследование по делу о хищении идет. Но единственный обвиняемый – управляющий проекта Дмитрий Гусев. Он под домашним арестом. Учредитель компании-застройщика Сергей Самохин и генеральный директор его дочь Дарья, которые, по мнению дольщиков, виноваты в сложившейся ситуации, к ответственности не привлечены.
Мне интересно, почему ответственность никакую не несут банки? То есть, когда вы просматриваете застройщиков, и вы видите, что этому застройщику Сбербанк, да, Райффайзенгруппа в компании выдают кредиты, ипотеки. Почему они могут проверить по своим каналам гораздо более серьезно, чем мы, обычные люди? Нормальный застройщик, он надежный или нет? Они выдают кредиты, лишь бы выдать, а потом лишь бы получить проценты за пользование этими ипотеками.
Нет, где-то взрослые еще могут понять. Где-то взрослые могут потерпеть, да, родителям там, и так далее. Да. Но дети, как ты объяснишь ребенку, в каких ты условиях живешь, как ты должен вынужден жить, на всем экономить?
В жилом комплексе «Изумрудная долина» 700 дольщиков. У многих семьи и дети. Заложниками долгостроя стали больше 2000 человек.
Единственное, вот осталось, это, я не знаю, жить здесь или на самосожжением заниматься, чтобы хоть кто-то как-то нас услышал. Но люди уже доведены до такого отчаяния, что уже скоро им плевать уже им будет на законы различные.
Дольщики не должны стоять на месте. Дольщики должны заявлять о себе ежеминутно, ежечасно, еженедельно, ежемесячно. Просто они должны стать, болевой мозолью у органов исполнительной власти, у чиновников. Они должны начать сниться тем, кто принимает решения. Понимаете, лично губернатору Воробьеву вот этот жилой комплекс «Изумрудная долина» должен начать сниться в страшных снах. Только тогда решение найдется. Дольщики должны делать все для того, чтобы власть их заметила.
Да, но с другой стороны, Ирина, смотрите, дольщики должны делать все. И часто дольщики делают все. Они добиваются того, чтобы их включили в реестр обманутых дольщиков. Они ходят на митинги, акции, пишут всюду. Они идут в суды. Они требуют неустойку. Они даже получают на руки исполнительные листы. Но дело никак не движется с места. И получается, что человек обратился к государству. Он пришел же в суд. Суд – это государственная власть, представитель государственной власти. Да? Суд говорит, да, ты прав, вот тебе, пожалуйста, мое решение, иди, получай свое. А что делать-то с этим решением?
Ну, это общая проблема, да, она, в общем, не только дольщиков-то касается, а любого взыскания, это общая проблема взыскания, да. Решение суда, к сожалению, часто так и остается решением на бумаге, а взыскание, ну, это первая проблема, с которой сталкивается дольщик неблагонадежного застройщика, когда речь еще не идет о том, что стройка там, допустим, встала и совсем все плохо, да, критическая ситуация. Первый звоночек, да, который обычно звучит, это, собственно, просрочка сдачи дома, просрочка передачи по передаточному акту. В моей практике дольщики даже даже не сразу это замечают. То есть они ждут там где-то, что вот там к весне сдадут, потом вдруг оказывается, что
ой, уже весна. Ну, они все думают, что плюс-минус два месяца
конечно,
для
России.
Даже до полугода и до года готовы.
Спокойно
ждать.
Очень реагируют. И, как правило, при покупке, да, вот это воодушевление, новый дом, новая квартира, очень красивый офис застройщика, там шоу-рум еще какой-нибудь обычно присутствует. Поэтому самый первый негативный момент, с которым сталкивается дольщик, это, конечно, вот просрочка и последующая за этим неустойка, которую можно взыскать. Но даже здесь в случае принятия положительного в пользу дольщика решения суда само взыскание бывает затруднительным. Ну, по разным причинам. Во-первых, застройщик всячески уклоняется, да, от этого взыскания.
Иногда бывает просто нечего взыскивать.
Да, да, нечего взыскивать, просто пустые счета. Ну, если застройщик ведет деятельность, да, какую-либо, то, ну, понятно, что он, наверное, если он заключает другие договоры для его участия, там, другие объекты или с другим дольщиком, то счета там периодически пополняются каким-то образом, но этого в любом случае может и не хватить, это большая очередность.
Но получается, что судебная власть-то абсолютно дискредитирована в таком случае в России. Кому тогда нужно это решение суда? Ну, если оно не исполняется. Ну,
вы знаете, вот только что Ирина сказала, что банкротство в определенной степени защищает дольщиков не всегда. Вот далеко не всегда. Опять же, практические зарисовки. Красноярск, ЖК «Сибстоун». Дом был продан с торгов, и на каждого из дольщиков, ну или пайщиков, я не вдавался в детали, да, непосредственно договорных отношений, на каждого из дольщиков-пайщиков пришлось по 30 тысяч рублей. Вот вам и компенсация. И знаете, вот еще интересный момент по поводу как раз реестра. То есть такая же примерная ситуация, например, в Вологодской области, я курирую северо-западный регион, то есть там схожие бывают, есть ситуации в поселке Шексна. Если дома сейчас начнутся продаваться, то дольщики получат гораздо меньше, чем они покупали. В результате, на самом деле, есть пробел в законодательстве, то есть сейчас мы как раз как общественное движение дольщиков боремся за то, чтобы включение в реестр согласно нормативу и, соответственно, 560-му приказу шло более или менее гладко, но есть проблема исключения из реестра. То есть она, во-первых, связана с тем, что по закону государство в лице чиновников удовлетворяет частично требования дольщиков. То есть ты можешь получить частичную компенсацию в результате процедуры банкротства. Есть еще один интересный механизм, который существует в Вологодской области. Это помощь, материальная помощь малообеспеченным гражданам. То есть дольщикам, собственно говоря, региональная власть выплачивает, может выплатить 350 тысяч рублей поддержки и исключить из реестра. Все, вы денежку получили, мы вам чем смогли, помогли.
А сколько в среднем стоят квартиры вот там в Вологодской области?
Ну, предположим, насколько я знаю, вот студию один из моих коллег, ну как коллег, вот, собственно, с кем я общаюсь, да, знакомых, он приобрел порядка за 970 тысяч рублей.
Понятно. А власти 350, очень хорошо и очень удобно.
600 тысяч, ну вот, извини, подвинься.
Вообще, если бегло взглянуть на наше законодательство о долевом участии в строительстве и о том, как в этом законодательстве защищаются права дольщиков на бумаге, да, если мы посмотрим, то на первый взгляд может показаться, что дольщики, в общем-то, неплохо защищены. Им и неустойка, да, по договору долевого участия. Они же подпадают под закон о защите прав потребителей, который чрезвычайно лоялен у нас к потребителю все-таки. И страхование, да, действует определенным образом, то есть ответственность застройщика. Ну, в общем, масса всяких разных, да, теоретических инструментов. И даже если дело доходит до банкротства, мы знаем, да, что у дольщиков, если банкротится именно застройщик, есть определенный приоритет на получение.
Перед другими кредиторами.
Да, перед другими кредиторами, да. Вот. Но на практике, к сожалению, выясняется, что не совсем это так, потому что, ну, во-первых, понятно, что само по себе строительство любое, это сложный, многоступенчатый, многоэтапный процесс, и на каждом его этапе, помимо того, что предусмотрено законодательством, да, и то, что описано, могут случаться всякие непредусмотренные вещи. Это, во-первых. Во-вторых, возвращаясь к вопросу о том, должно ли государство вмешиваться или нет, собственно, Верховный суд называет участие в долевом строительстве одной из форм реализации конституционного права на жилье. жилище. Поэтому, разумеется, это дело не только там, гражданского договора, да, застройщика и дольщика, которые между собой...
Ну и государство.
Но, разумеется, и государство, потому что именно государство, да, создает вот эти вот благоприятные или неблагоприятные в данном случае условия для своих граждан, ну, ради которого, собственно, оно и существует.
Право на жилище закреплено в 40-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Но среди моих знакомых, среди моих родственников знакомых я ни разу не слышал истории, что кому-то из людей, у которых мало денег или случилась какая-то ужасная ситуация в жизни, чтобы им сразу помогли.
Право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
Лишить человека жилища, у нас это происходит.
А здесь большой вопрос.
Вижу те же самые бомжи, да? Я думаю, они тоже должны иметь как бы жилище. Вот, но как бы у них нет его.
Вообще должно быть решение суда изначально, чтобы человека пришли и выселили.
Ну, опять же, в Конституции написано все правильно. Никак с этим можно спорить.
Малоимущим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно.
А кто такой малоимущий?
Те, кто потеряли работу или... Как? Какая это категория граждан?
Я не считаю себя малоимущим. Я как военный имею пенсию достаточно, чтобы я прожил, ну, как положено. Я средний какой-то класс.
Только это же не так, ну, по идее-то.
То есть здесь государство как бы вот работает.
Разве сейчас бесплатно дается жилище? Я что-то не знаю.
Ну, в принципе, так и должно быть. Но у нас-то, по сути, так тоже не происходит.
Ну, если честно, я, ну, вот у себя в маленьких городах, грубо говоря, я такого ни разу не видел.
Не слышала об этом. О том, чтобы кому-то просто дали собственность.
Очень много кто не знает наших этих вот законов по поводу жилья.
На самом деле было бы очень неплохо, если бы так все было на самом деле.
У нас дети, которые из детских домов выходят, тоже в законе прописано, что им должны дать квартиру, однако чиновники не всегда это дают.
Все это распространяется, наверное, на тех людей, которые могут портфель занести в нужный кабинет и вот за такие вот... задаст такие, ну, будем говорить, за такую малую сумму приобрести себе там на халяву жилье.
Я поинтересуюсь этим вопросом.
Еще не факт, что это можно выбить у государства. Взять эту помощь, или это жилье, или еще что там, компенсацию какую-то на это имущество. Не факт.
У того права, у кого есть силы и деньги.
Если уж наше телевидение озвучивает, что есть ветераны, которые до сих пор не получили жилье, то я думаю, что это не один и не два ветерана, а гораздо их больше.
Я думаю, этот закон как бы, ну... не существует на деле. Он только прописан в Конституции.
Чтобы что-то там доказать, отсудить, ну, просто нереально. Есть обычное удостоверение, с которым ты просто ходишь, ну и все, собственно говоря. И платится там компенсация где-то в районе 300 рублей обычному человеку на лекарства. Все. И живите, как хотите. Вот обычное, то же самое с жильем.
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня, 80% жилых домов в России строится с привлечением средств граждан, а количество действующих договоров долевого участия превысило 1 миллион. При этом только по официальным данным проблемными признаны 785 объектов в 69 регионах страны. Поясните мне вот какую историю. Если государство более-менее заинтересовано в том, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, то почему в этом оказываются не так уж сильно заинтересованы банки? Ведь очень многие люди, которые приобретали квартиры в этих самых долгостроях, часто брали ипотечные кредиты, причем у серьезных банков, которые обычно проверяют вообще эту недвижимость. Там есть и Сбербанк, и ВТБ, и крупнейшие западные банки, и Росбанк. И люди берут ипотеку, и в том числе ориентируются на то, что банк им дает, значит, долгостроя не будет. долгострой случаются, и банки вообще не пытаются никак подключиться к решению этого вопроса. То есть человек оказывается на улице или скитается по родственникам и знакомым, выплачивает ипотечные взносы, а банк их собирает и ничего не хочет предпринять для того, чтобы помочь своему заемщику в этой ситуации. Как это получается?
С точки зрения дольщика или с точки зрения человека, который планирует только заключение договора долевого участия, аккредитация солидным банком объекта может служить, ну, дополнительной некой косвенной информацией, подтверждающей, что объект, ну, достаточно благонадежен, да? Хотя это, к сожалению, не всегда так. Дело в том, что во взаимоотношениях заемщик и банк, независимо от того, что происходит дальше со строительством, заемщик остается заемщиком. Да? И вот этот первый порыв обычного человека перестать платить кредит, который существует у него на основании его кредитного договора с банком, он, в общем-то, в корне не верен, потому что на отношения по кредитному договору просрочка строительства не влияет. Как был заемщиком, должником перед банком уже данный гражданин, так он им остается быть. А, кроме того, часто кредитные договоры предусматривают снижение ставки после того, как объект, ну, возведен, да, собственно, и передан в собственность такого дольщика. Ну, это связано с тем, что появляется то, на что можно обременение в виде залога, да, банку наложить. Но поскольку идет отсрочка передачи объекта, соответственно, ставка остается, да, высокой, повышенный процент. Но здесь еще стоит помнить о том, что, например, то же самое банкротство застройщика, да, оно же часто бывает непредсказуемо. То есть, и мы знаем такие примеры, некоторое количество застройщиков крупных, которые находятся в стадии банкротства, всем известные примеры, никто же этого не ожидал.
А можно как-то, не знаю, путем переписки или через обращение в суд, или через обращение в прокуратуру, не знаю, куда-нибудь еще, подтолкнуть банк пересмотреть условия кредитования вот такого человека, который оказался в ситуации вот долгостроя?
Смотрите, что предпринимаем мы. Во-первых, есть вот это понятие субсидиарной ответственности, да, то есть вот банк лишен, в хорошем смысле, на его счастье, такой ответственности. То есть он не отвечает вот за ту ситуацию, которая в дальнейшем сложилась. Вот наш конкретно объект, опять же повторюсь, ЖК «Спортивный квартал», его финансировал Сбербанк. Дай бог ему счастья и здоровья, да, то есть с одной стороны. Но по факту очень многие люди, вот опять же, извините за сленг, вот повелись на эту тему, что не просто даже кредитует Сбербанк, он финансирует застройщика. Не помогло. А что касается снижения ставок по ипотеке, мы сейчас пытаемся, ну как пытаемся, наверное, и будем делать коллективное обращение. Обращение не просто даже в Сбербанк, но и в ряд других банков, в том числе ВТБ, Дельта Кредит, банк МИА, да, Московское ипотечное агентство. Как раз подключив Москомстроинвест, то есть вот ту структуру, которая отвечает за долевое строительство в Москве, чтобы они отправляли как раз ходатайство с просьбой о снижении ипотечных ставок. И по Сбербанку как раз за подписью зам руководителя этого ведомства уже письмо ушло. Более того, мы рассчитываем, что мы будем услышаны, скажем так. То есть есть шанс. Но по закону они нам ничем не обязаны. Это их добрая
будет.
Воля.
Если будет, таковая их, будет.
Это гражданско-правовой, да, договор, и поменять его волей стороны, потому что существенно вот ухудшились или изменились условия, в данном случае, к сожалению, нельзя.
Мы все пришли сюда, чтобы быть услышанными.
Участники второго общероссийского съезда обманутых дольщиков в Москве потребовали от властей в течение 2 лет достроить проблемные объекты. На съезд 17 февраля в столицу приехали дольщики из 27 регионов страны.
ЖК «Ренессанс», город Подольск, долгострой с 2002 года, 16 лет строится наш дом.
Мы ждем уже больше 4 лет, 5-й год пошел с момента сбора денег.
Более 2 лет уже дом не строится, построено из 3 корпусов всего 4 этажа.
6-секционный дом. И 3 секции, только построена коробка, на 3 секции нет даже котлована. Старт стройки дал в 2014 году губернатор Московской области.
Нашему долгострою исполняется в этом году 15 лет. Воскресенская, Новая Москва. А среди наших домов живет еще учительский дом в эпицентре стройки. 370 семей ждут 15 лет своей квартиры, честно оплаченные по закону ФЗ-214.
Мы представляем объединенную рабочую группу Ростова и Ростовской области. Уголовные дела возбуждаются.
дольщики получают после уголовных дел по 10-15 тысяч рублей. Ни квартир, ни денег мы не имеем.
Наш объект должен был сдаться в 2015 году, но все стоит. Выясняется, что у нас один дом аварийный. То есть при достройке, если мы войдем уже, нам найдут застройщика, его надо просто-напросто сносить.
Дом строился с 2008 года, сменилось три застройщика, распроданы 100% стоимость, посметная стоимость, то есть собраны деньги полностью абсолютно, но дом построен только на 50%.
Вологодская область, поселок Шексна, население 18 тысяч человек в поселке, и на такой небольшой поселок остановлено строительство 4 многоквартирных домов, 5-этажных.
В городе Серпухов строится на улице Чернышевского, строительство началось в 2002 году. У нас сменились за это время 4 застройщика, каждый из них нас обманул.
Дома наши стоят, по сути, это коробки без внутренних коммуникаций. И мы эти коробки наблюдаем с 2013 года.
В течение 16 лет обращаемся и в Минстрой, и к президенту, стоим в пикетах возле Белого дома. Сейчас у нас голодовка. ЖК «Западные ворота столицы».
ЖК «Царицына», 6 тысяч обманутых дольщиков. Мы представляем 35-й корпус, это апартаменты. И сейчас по всей стране проблема апартаментов – это, наверное, тоже очень большая проблема. Потому что, когда люди попадают в ситуацию банкротства, это первые люди, которые остаются без жилья и без денег.
В ноябре 2017 года Владимир Путин поручил правительству России разработать план действий, который позволит в течение 3 лет полностью отказаться от привлечения средств граждан при строительстве жилой недвижимости. Но удастся ли таким образом решить проблему обманутых дольщиков? Действительно ли убавится обманутых дольщиков? В результате.
Ну, во-первых, то, что сейчас предлагается, и общественное движение дольщиков России активно участвует в этом, то есть поправки в законодательство, они все относятся к будущему. Закон обратной силы не имеет. Прекрасно, что в будущем долевое строительство отменят.
Да, но что делать с этими
с этими людьми неизвестно, потому что на Западе, да, действительно, существует, я изучал эту тему, схема достаточно простая, то есть на начальном этапе, предположим, как в Франции, вносишь 5%, до крыши достроили 70%, и еще 25% уже на этапе, когда дом абсолютно готов.
А в России как это работает? То есть это вносишь сразу все?
Ну, вы знаете, такая схема вот счетов эскроу для банков, она реально на самом деле уже в законе существует. ФЗ-214 с 1 января такую поправочку внесли. Есть отдельная статья под номером 15 с чем-то там. Но...
Банки
Но
как-то
ее
не стремились.
Хотели сделать обязательной, однако, возможно, банковское лобби, не буду здесь как бы говорить неправду, но, тем не менее, она сейчас носит рекомендательный характер. Хочешь – используй, хочешь – нет. Разумеется, и застройщики, и банки обходят пока что эту статью стороной, потому что оно легче не использовать, правильно?
Ну, конечно. Более того, всем деньги нужны в этой ситуации.
Я тут немножко поправлю. Дело в том, что по общему правилу, по смыслу нашего законодательства, если закон улучшает правовое положение гражданина, то он имеет обратную силу, в отличие от того, который ухудшает. Но, к сожалению, это прекрасное правило не относится к 214 ФЗ, потому что мы знаем, что, например, на протяжении 2017 года, начиная там с 1 января, достаточно серьезные поправки были сделаны в закон с 1 января, потом там, с 30 июля, вот, с 20 октября, да, и с 1 января 2018 года еще новая волна поправок, да, которая еще более ужесточает требования к застройщику, требования к собственным средствам, да, которые он должен обладать.
Там делают отдельную сносочку.
Да, да, да. Там много действительно разных изменений, но суть в том, что все вот эти вот волнообразно накатывающие изменения 214 ФЗ, так или иначе, вступают в силу для застройщика, который там первый, да, договор не успел заключить до вступления, либо там, который разрешение на строительство не успел получить. То есть, по факту, они придут еще не сейчас, да, к нам. То есть, вот все застройщики будут еще не сейчас по этим новым правилам строить. Но действительно, если вот на сегодняшний момент анализировать эти новые требования, то они, в общем-то, достаточно, ну, в некоторой определенной степени, теоретически, насколько мы сейчас можем судить, устраняют те проблемы, которые сейчас имеют дольщики.
Понятно, но опять же, в отношении тех счастливых людей, которые заключат свои договоры.
Те дольщики, которые имеют проблемы сегодня, они их, к сожалению, уже имеют и вынуждены их решать теми способами, правовыми или там надправовыми, да, так назовем.
Политическими,
которые у них есть в арсенале, которые предоставляются им законом, либо которые, ну, им доступны там при прочих обстоятельствах.
Как будет развиваться ситуация вот при таких обстоятельствах? Это понятно, что тем, кто будет заключать новые договоры по новым правилам, будет, в общем, относительно жить спокойно. А
те, кто сейчас?
Да.
Мне кажется, механизмы различные. То есть, во-первых, собственно, допустим, само государство предлагает некоторые методы, в частности, АИЖК предлагает использовать федеральные земли на некоторых в регионах для того, чтобы без торгов предлагать их застройщикам новым. И те будут, соответственно, получать определенные бонусы и преференции и строить, достраивать объекты. Опять же, возможно, получение преференций в виде земель без торгов и некоторые региональные законы, собственно говоря, уже приняты об этом, то есть от крупных инвестиционных проектах. То есть варианты на самом деле возможны. Была бы политическая воля со стороны...
Я ждала, что вы это скажете. У меня любая практически передача, на практически любую тему, от поборов в школах и до проблемы дольщиков, заканчивается «была бы политическая воля». Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
Я хочу купить квартиру в строящемся доме. Что делать, чтобы меня не обманули?
В первую очередь нужно, конечно, проверять застройщика, чтобы он был надежным. То есть изучить разрешение на строительство. Плюс обязательно у каждого застройщика на сайте должна быть проектная декларация, так называемая. Как раз в этой проектной декларации содержится уже детальная информация о строящемся объекте.
Я заплатил, а теперь мне говорят, что стройка заморожена. Что мне делать?
Если больше, чем на 6 месяцев замораживается стройка, сразу надо бежать в суд, потому что кто быстрее, как скажем, обратится, а у того больше шансов, что он вернет, допустим, свои деньги, если, конечно, застройщик к этому времени полностью все свое имущество не распродал.
Могу ли я вернуть деньги или получить компенсацию?
Если, допустим, в установленный срок квартира вам не передается, то вы можете подать иск в суд о расторжении договора и возврате вам денежных сумм. Что касается какой-то другой компенсации, не денежной, если, да, то, в принципе, тут разные бывают, на самом деле, варианты, потому что бывают у застройщика какие-то другие объекты есть. И были случаи, когда застройщик передает квартиру в другом доме, уже построенном.
Кто мне заплатит, если застройщик обанкротился или сбежал?
В этом случае, опять же, людям все равно нужно обращаться в суд, поторопиться, чтобы их включили в реестр требований кредиторов. И плюс сейчас у нас есть от государства, могут тебя признать официально так называемым обманутым дольщиком. И вы уже имеете право просить от государства, чтобы либо государство участвовало в этом строительстве, да, который застройщик, соответственно, заморозил, либо чтобы государство выплатило какую-то компенсацию.
Если я остался без денег и квартиры, государство меня защитит?
Бывает, люди вкладывают в новостройки, у кого-то по 10, у кого-то по 20, а то и по 120 квартир, да, одновременно бывает. Конечно, такого предпринимателя государство защищать не будет. Но если же у вас это единственное жилье, у вас нет другого, соответственно, нигде на территории России жилья, и плюс ваши доходы не позволяют свободно, да, купить самостоятельную квартиру, то в этом случае, да, вас государство защитит. Как раз с прошлого года появилось обязательное условие. Каждый застройщик обязан 1,2% от договора выплачивать, соответственно, в этот фонд для компенсации обманутым дольщикам.
В той ситуации, когда... По разным данным. Хорошо. десятки тысяч обманутых дольщиков совершенно точно в России существуют. Может быть, и не надо тогда приобретать жилье и вот таким образом участвовать в долевом строительстве, а подождать лучших времен?
Этот риск, ну, действительно, каждый принимает для себя, принимает, либо не принимает и оценивает. Ну, естественно, как юрист я могу посоветовать в первую очередь нанять юриста, конечно, при приобретении. Вот. Но это, конечно же, не является панацеей, потому что, ну, мы видим примеры перед глазами, когда строительство останавливалось, и дольщики лишались того, на что не могли рассчитывать, и в общем, их права нарушались даже, в общем, при внешнем абсолютном благополучии, да, того или
застройщика.
Иного, да, застройщика или того или иного там, жилого комплекса, объекта. Вот, поэтому те поправки, которые сейчас приняты, они, да, призваны, конечно же, вот подводные эти камни, которые там, возможно, ни один юрист даже и не увидит, их убрать. Ну, по-хорошему, конечно, можно еще сказать, что да, воспользуйтесь там услугами там аудитора, да, чтобы он посмотрел аудиторское заключение, которое обязан публиковать застройщик. Но я прекрасно понимаю, что, конечно, всех подводных камней увидеть в любом случае невозможно, даже исходя из расширенного перечня документации, который сейчас обязан там предоставлять застройщик в обязательном порядке и публиковать, и то, и то, и то.
Понятно. В общем, вы берете все риски на себя.
Так или иначе, любой объект недостроенный может оказаться в ситуации, когда по меньшей мере в строительстве происходит просрочка. Да, а уж продолжительность этой просрочки строительства, она может быть там либо большой, либо маленькой, но это тот самый случай, когда время – это деньги.
Чем больше людей знает о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Сделал покупку я в счастье. Наверное, был я бухой. Поверил в законы России. Мой адрес сегодня такой: ВВВ Краснодар, бомж Жигуленко 3. ВВВ Краснодар, бомж Жигуленко 3. Стоит охлёва, а нас никто не слышит. Поехали дальше. Теперь мы встречаемся с мэром и с кумиром тоже на «ты». А дом наш всё так же не строится, квартиры всё так же мечты. ВВВ Краснодар, Жигуленко 3. ВВВ Краснодар, бомж Жигуленко 3.
Моя бабушка пенсионерка, является дольщиком дома номер 72.
А теперь будем просто петь. Не догадываться, не заложить.
Сейчас мы все вместе ютимся в однокомнатной квартире в съемной.
Катунин приходит под утро, и нас навещают менты. Хотят, чтоб свернули палатки, и мы все закрыли клубы. ВВВ Краснодар, бомж Жигуленко 3. ВВВ Краснодар, бомж Жигуленко 3.
Я до сих пор не могу получить свою квартиру.
При покупке квартиры мне говорили, что дом сдается через 2 недели.
Сдаем свою квартиру уже 3 года.
Четвертый год мы слушаем пустые обещания достроить наши дома.
Застройщик сидит и не тушит, плевать он хотел на людей. А мы, блин, понять все не можем, где власть защитить людей. ВВВ Краснодар, бомж Жигуленко 3. ВВВ Краснодар, бомж Жигуленко 3.
У меня муж раковый больной. У нас времени ждать совершенно нет.
Олимпийская столица, город Сочи, стала столицей обманутых дольщиков.
В Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?» о российских некоммерческих организациях. Их помощь часто оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничьей. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
История у всех одинаковая. Натворили, накуролесили, попали сюда. Теперь трудом, честным отношением, мы не искупаем свою вину.
Это дом трудолюбия. Ну, пойдемте, я вам покажу, как у нас люди живут здесь. Это женская комната. Крайне тихо. Здесь живут девочки. Каждая из них, в общем-то, выполняет работу по дому. Сейчас у них личное время до 5 часов дня. Здесь керамический у нас цех, так сказать, по производству игрушек, фигурок, подсвечников.
Был некий такой святой Иоанн Кронштадтский. И вот он тоже помогал. Дело дошло до того, что он с себя сапоги снимал, чтобы там неимущему отдать. Ну, вскоре понял, что это бессмысленная трата времени, потому что он вообще пошел, этот, снял эти сапоги, пропил их, он их, да и все. И он немножко по-другому начал. Стал набирать людей и приучать их к труду, чтобы на эти самые сапоги они сами могли себе накопить и не выключаться из жизни. Ну, вот, а у нашего руководителя Емельян эта мысль его не оставляла. И он решил это дело возобновить. И все не просто там пролеживают койки, да? Ну и вот каким-то трудом посильным занимаются. Люди не пьют. Вас не продували на входе? Помогает организация с документами. Ну, в общем, выкарабкаться, так сказать. Всю историю не расскажешь, у всех она разная, но одинаковая. Каждый лишился своего крова, своего дома. Больше счастья по своей глупости. Я театральный режиссер. Закончил «Щуку», работал до поры до времени. Теперь здесь. Сейчас по заказу Троице-Сергиевской лавры мы вот делаем такие небольшие подделки. Другие занимаются ковриками, плетуны, плетут без остановки. Никто руки не опускает, все о чем-то мечтают. Я вот тоже написал 2 сценария. Если удастся каким-то образом их пропихнуть.
Здесь у нас кухня. Здесь ребята кушают. Вот здесь у нас мужская комната. У них тоже тут телевизор, кресло. Ну, как дома, в общем-то, только двухъярусная кровать. Покажем вам в подвале. Там ребята у нас вяжут коврики. Это занимаются этим инвалиды.
Для человека, попавшего в эту организацию, это восстановление здоровья в первую очередь. Здесь соцработник есть, есть юрист грамотный, к нему обращаюсь. Есть трудовые дома, там люди работать ездят, объекты строительные в основном. Потихоньку-потихоньку становятся на ноги, так скажем. Я работаю в службе быта, может быть, вернусь в эту деятельность, если получится. Если не получится, будем что-нибудь другое думать.
Попасть сюда, в принципе, ну, может любой бездомный, в общем-то, подойти просто к нашим социальным работникам, которые дежурят сейчас на всех вокзалах, чтобы люди бездомные, ну, просто не умирали на улице, а им было куда хотя бы прийти.
Сеть приютов для бездомных людей «Ной» помогает людям с 2013 года. Среднее количество денежных средств, которые фонд получает ежемесячно, 1 миллион рублей. Источники финансирования – часть заработной платы проживающих, пожертвования частных лиц, помощь некоммерческих организаций. Основные направления работы – обеспечение жильем, трудоустройство, помощь в восстановлении документов, психологическая поддержка, медицинская помощь. Сегодня открыто 5 социальных и 9 рабочих домов, в которых в общей сложности проживает 778 человек.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям? понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».